У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Что делать, если нечего делать, как найти выход из ситуации, из которой нет выхода, или еще вариант братьев Стругацких? Мы знаем, что эта задача не имеет решения, но хотим знать, как она решается. Российско-грузинские отношения на сегодняшнем этапе мы обсуждаем сегодня. В студии ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгий Кунадзе. Георгий, здравствуйте.
Добрый день.
С нами международный обозреватель московских новостей Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте.
День добрый.
С нами на связи глава комитета по европейской интеграции парламента Грузии Давид Дарчиашвили. Давид, здравствуйте.
Добрый день.
И я с самого начала хотела бы наших слушателей и наших гостей познакомить с тем, что о Грузии говорилось за последний месяц на страницах российских газет. К сожалению, я не имею возможности следить за грузинской прессой, но вот по российским изданиям расскажу, что происходило с самого начала сентября. Казалось бы, вдруг наметился какой-то просвет, вдруг газета «Известия» начала сообщать о том, что с Боржоми снимают запрет. Боржоми едет в Россию, вот я цитирую, процесс возвращения грузинских товаров на российский рынок встал на официальные рельсы. В ночь на пятницу, это начало сентября, подчеркнул Роспотребнадзор, сообщил, что получил запрос компании, производящей минеральную воду. Производитель официально просит рассмотреть поставки производящейся в Грузии минеральной воды на российский рынок. Конечно, газета тут же пишет, что не нужно обольщаться, потому что наверняка российская сторона увязывает разрешение Боржоми с последующим смягчением позиции Грузии по вопросу вступления России в ВТО, но тем не менее процесс пошел. Кроме того, газета «Коммерсант» в те же дни сообщала, что опубликованы результаты опроса, согласно которым к президенту Грузии Михаилу Саакашвили, которого в Кремле и Белом доме считают, здесь в Белом доме, конечно, в Белом доме в Московском, считают едва ли не главным врагом России, плохо относят только 45% опрошенных россиян, а еще 45% он всего лишь безразличен. И тут, как гром среди ясного неба, тот же «Коммерсант». Да, нет, еще хорошее было. Что еще хорошее было в начале сентября? Несколько раз «Комсомольская правда» говорила о фильме, который в Грузии снимает зять Никиты Михалкова, Резо Гигиеишвили. Это фильм, состоящий из трех новелл о грузинско-российской любви. 7 любовных новелл, и все они о любви грузин и россиян, или русских, как сказать правильно. Но, одним словом, все было хорошо до 7 сентября, когда «Коммерсант» объявил, отношения между Москвой и Тбилиси могут быть разорваны полностью. И наметился новый скандал, пишет газета. Поводом для него стала продажа на аукционе в Москве бывшего гостевого дома Тбилиси, который грузинские власти считают своей собственностью, а также проблемы с обустройством грузинского консульства в Российской Федерации. В Тбилиси пригрозили ответными мерами. По данным «Коммерсанта», Грузия может отозвать из Москвы своих консульских работников и выдворить российских дипломатов, работающих в Тбилиси, как секция при швейцарском посольстве. Это приведет к полному разрыву отношений между двумя странами. Эксперты считают, что в отместку за продажу гостевого дома Тбилиси власти Грузии могут еще и конфисковать здание посольства Российской Федерации в грузинской столице. Потом было некоторое затишье, и потом начался очередной раунд грузинско-российских переговоров по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Завершился он безрезультатно. И вот сейчас я процитирую по грузинскому информационному агентству. Министр иностранных дел Грузии Григо Лавашадзе заявил, что, несмотря ни на что, разговоры будут продолжены. Грузинская сторона обычно на грузинско-российских переговорах стремится к компромиссу, но российская стоит, как на Бородинском поле, ни шагу назад.
И, как Багратион на
Бородинском поле. И Сергей Капанадзе, замминистра иностранных дел Грузии, пояснил, что в чем там проблема. Грузинская сторона по-прежнему настаивает на выполнении принципиальных требований, в частности, на необходимости контроля официальным в Тбилиси контрольно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках грузинско-российской границы, однако Россия выступает против этого. По словам Капанадзе, грузинская сторона в ходе переговоров предложила компромиссный вариант, согласившись на осуществление мониторинга на обоих КПП не представителями Грузии, а с помощью миссии наблюдателей Евросоюза, но и это предложение не устраивает российскую сторону, заметил он. И, наконец, сегодня во всех российских газетах пишется о том, что завершающий цикл переговоров по ВТО начался сегодня, он будет последним в конце года, и министр экономики Эльвира Набиуллина сказала, что она не ждет от этого ничего хорошего, и, скорее всего, эти переговоры переговоры затянутся на годы. Там несколько проблем, но грузинская проблема, грузинская позиция одна из решающих. Сегодняшний «Коммерсант» пишет, что главным формальным внешнеполитическим препятствием на пути России к ВТО является позиция Грузии, протестующей против политики России в отношении Абхазии и Южной Осетии. Из всего этого я делаю вывод, что, скорее всего, переговоры по Боржоми закончатся, не начавшись. Потому что если это было условием каким-то, то вот условие сейчас после этих переговоров, снова зашедших в тупик, не выполняется, и вот Боржоми, видимо, не дождутся российские потребители. Вот такая справочная информация по сегодняшнему витку вот этих отношений. Я уж не знаю, насколько он будет, вот, насколько действительно речь идет о разрыве дипотношений. Потом я еще прочитала одно сообщение в грузинской, в информагентстве Грузии, что вроде бы опровергает. Грузинская сторона говорит, нет, так жестко вопрос еще пока не стоит, но тем не менее. И мы хотим сейчас вот из Москвы обратиться к нашему гостю, который с нами сейчас на связи, Давид Дарчиашвили. Здравствуйте еще раз. Я хотела бы, чтобы вы, Давид, тоже... Вот я перечислила точки болевые по российской прессе. А как вы бы от себя их сформулировали? Что сейчас самое главное, самое больное, самое тревожное в российско-грузинских отношениях?
Вы знаете, все, что вы перечислили, конечно, какую-то важность имеет для конкретных людей, может быть, на уровне межнационального общения также. Но я бы все эти элементы взаимоотношений, а можно даже, значит, конкретно это назвать взаимопрениями, можно разделить на три плоскости. Одна эмоциональная, другая юридическая, третья политическая. Для меня важна вот политическая составляющая, потому что, ну, известно, что мы существа политические, без политики никуда не деться. Политика связана с определением нашей идентичности, как личностной, так и коллективной, и связана с контролем этой идентичности в окружающем мире. Вот в этом и суть. То есть, а политические конкретные вопросы, это, да, именно они, значит, по переговорах в ВТО, связанные с проблемой оккупации и так далее. То есть, без решения этих основополагающих проблем между двумя странами, разговоры о Боржоми, о культуре, и все это, да, отчасти юридическое, отчасти эмоциональное, но, к сожалению, мне кажется, что в России многие политики не способны отделить прагматические политические вопросы от каких-то эмоциональных. И то ли идут в мифотворчество, идеализируя прошлое, то ли говорят о будущей безоблачности. Думают, что все дело в любви актеров или режиссеров друг к другу, или в Боржоми, и все это как-то думают, что может повлиять на политику. На самом деле наоборот. То есть пока не будут решаться на основе международного права и принципов дипломатических, политические вопросы, все остальное может каким-то конкретным людям поможет или не поможет, не знаю, это в конце концов частный вопрос, компания Боржоми, какие-то поставщики, потребители, они сами будут с этим разбираться. Но на уровне национальных взаимоотношений камни преткровения, это договор о прекращении огня 2008 года, который, ну, никак не выполняется. Вопросы в этой, вот в этом и вся суть.
Можно ли ваш ответ кратким словом сформулировать? Никогда. Никогда эти отношения не улучшатся в самое ближайшее время, потому что...
Я очень надеюсь, что как? В России прагматические мыслящие политики рано или поздно возобладают. И, конечно, всем нам свойственно мечты о прошлом, романтизм, Петр Первый, я не знаю что, но больше будут обращать внимание на принципы международного права и взаимоотношений 21 века. Если это произойдет, тогда, значит, вопросы будут решаться. Если нет, тогда завязнем, значит, в мифотворчестве, а мы пойдем своим путем.
Давид, то есть вы связываете разрешение этой ситуации исключительно с менталитетом российских политиков, только российских. Изменится этот менталитет? Сдвинется? Не изменится?
Не исключительно. Не исключительно, но это страшно мешает. Хотите маленький пример?
Давайте.
Я работаю в Совете Европы, в парламентской ассамблее. У нас недавно комитет миграции собирался. И должен быть репорт по положению беженцев на Северном Кавказе. В то же самое время репорт будет подготовлен по гуманитарным последствиям войны и какова ситуация с беженцами в Грузии, и какова ситуация на оккупированных территориях. То, что касается Северного Кавказа, там намечена встреча еще с представителями, то есть беженцев из Грузии. И я когда говорю, что давайте, когда там будут встречи, поедет кто-то из Греции, встречается с местными властями, с российскими представителями, спросите и грузинское мнение, каковы наши законы по реституции, что мы готовы делать для этих беженцев, которые там. А русский генерал, которого я только товарищем генералом могу назвать, потому что ничего в нем не изменилось с сталинских времен, говорит, что при чем здесь Грузия, молчите вообще, до хамства доходит. Это от эмоций или от нехватки образования, воспитания, я не знаю. Но, к сожалению, вот эти факторы очень мешают.
Спасибо вам большое, Давид, за участие в нашем эфире. Мы продолжим сразу после краткой рекламной паузы. What the Iranian regime must understand, Qaeda
is now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Ищем выход из ситуации, из которой нет выхода. Вот только что у нас в эфире был Дарчиашвили, Давид, глава Комитета по европейской интеграции парламента Грузии. Он надежды на улучшение связывает с менталитетом, с изменением менталитета российских политиков. И мы с вами, люди взрослые, понимаем, что так просто менталитет не меняется. Что-то должно другое измениться. Я сейчас спрошу своих гостей, что именно. Я не сказала пейджер в Москве. 660-1046, а также присылайте нам на смс на номер +7 903 743 2801. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, вашего мнения, ваших предложений, идей по улучшению российско-грузинских отношений. И еще раз представлю гостей в нашей студии. Это сотрудник Института мировой, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики Георгий Кунадзе, международный обозреватель московских новостей Аркадий Дубнов. И, Георгий, я хочу спросить вас, вот задать вам такой вопрос. А в чем состоит принцип грузинской политики России? Вот есть в России некая грузинская политика. В чем ее принцип? И существует ли этот принцип? Ну, наверное, существует, раз есть политика.
Ну, вы знаете, нередко бывает так, политика есть, политиков
а нет.
Политиков нет.
Ага.
Вы говорили о изменении менталитета российских политиков. Я сразу задумался, кто эти политики? Назовите, хватит ли пальцев на одной руке, чтобы их пересчитать, или нужно будет вторую. Но что же касается российской политики, я бы сказал даже не о том, какова эта политика. Я бы сказал в первую очередь то, что меня беспокоит особенно. Абсолютная иррациональность этой политики. То есть даже если формулируется какая-то задача, можно говорить... Эта задача правильная, неправильная, но даже для достижения этой задачи выбираются какие-то иррациональные, чрезвычайно вредящие самой России способы. Вот типичный пример. Наша традиционная нынешняя главная тема. Мы не будем вести разговоры с Саакашвили, с ним приличные люди не разговаривают. И вот, собственно, это очень многое определяет и очень многое тормозит.
Это неправильно с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что тотальная персонификация межгосударственных отношений, она никогда не полезна, даже если мы имеем дело, допустим, с каким-нибудь людоедом Бакасой, да, с которым мы всю жизнь общались очень мило, или с тем же самым Ким Чен Ыром. Но вопрос даже не в этом. Если вы решили изолировать, каким-то образом отторгнуть, насолить вражескому лидеру, при этом не забывают ведь говорить, что с грузинами-то мы не воюем, да? Грузины наши друзья, мы их любим. Ну так если вы хотите добиться цели вот в рамках вот этой вот персонификации политики, ну так откройте ворота России для граждан Грузии. Помогите им приехать сюда без виз. Сделайте их пребывание здесь достойным, приятным и полезным, да? Сохраните связи между людьми. на самом деле мы видим, что, в общем-то, вот эта шизофреническая кампания по выявлению грузин и скрытых грузин в России продолжается. У меня есть такие примеры. Для чего это делается?
По это видимо, рационально или иррационально?
Это абсолютно нерационально, потому что таким образом в рамках вот этой вот установки политической на изоляцию Саакашвили мы обеспечиваем тому же Саакашвили огромную поддержку людей, которые понимают, что, в общем, это не Саакашвили не любит российское руководство, это всех грузин не любит российское руководство. И съемки фильма в Грузии о любви русских и грузин вряд ли что изменят что-либо серьезное, да?
Сколько ни говори халва, да?
Да. Я вижу, на самом деле, что, в общем, политика Грузии в данном случае гораздо более рациональна. Ну, в частности, то, что попасть в Грузию гражданин России может без особого труда, да? Другое дело, можно было бы говорить о том, что Грузия... А почему бы Грузии в одностороннем порядке не отменить въездные визы для граждан России?
А зачем? Они уже отменены. Вы только... Вы
они отменены
только
для
сбор.
Северного Кавказа.
Въездные визы – это ведь просто сбор, уважаемые коллеги.
Да,
я только что ездила,
разумеется.
Поэтому я знаю, что это такое. Вы платите $30, вам шлепают вот этот штамп, и вы проходите
да,
через границу.
Да, я думаю, что этот сбор тоже, в общем-то, не нужен никому. В принципе, почему бы Грузии не сделать, в конечном счете, район Батуми курортным местом для отдыхающих из России? Там же райские места.
Они только рады, так, если туда поедут отдыхающие
да,
из России.
А почему? Конечно, поедут.
Так, почему? А что они должны для этого делать-то зачем? Они уже готовы принимать, пожалуйста?
Нет, я имею в виду, что да, конечно, специально что-то для кого-то делать не надо, но мы знаем, что, например, в Турции есть зоны отдыха, которые специализируются на обслуживании немцев, допустим, да, на обслуживании россиян тех же самых. Почему мне сделать то же самое здесь? То есть... помочь гражданам России приехать отдыхать в Грузию, а не, допустим, в Турцию. Я уж не говорю об Абхазии. Да?
Это, вы знаете, Георгий, тут серьезная тема, и она немножко другая, потому что у них пока нет такой возможности. У них они не могут пока конкурировать с курортами Турции по, вы знаете, просто по деньгам даже, потому
ну,
что
понятно.
У них дороже, и у них сервис еще не на том уровне, какого добилась Турция. Не будем рассказывать о грустном сейчас, о турецких происшествиях, мы говорим в целом о ситуации. Поэтому мы пока заманивать россиян в Грузию отдыхать не будем. И что они еще могут сделать такого, чтобы... Мне кажется, они все уже сделали. Вот если вы говорите о визах, виз практически нет в Грузию, о курортах, едьте, только они не обещают, что это будет лучше, чем в Турции. Пока не обещают.
Достаточно, если это будет лучше, чем в Абхазии, потому что, по-моему, хуже, чем
лучше.
В Абхазии некуда.
Это уже лучше, чем в Абхазии определенно совершенно.
Ну, вот и всё.
К нам присоединяются еще двое гостей из Грузии. С нами на связи представитель клуба экспертов Грузии Ираклий Цкетишвили. Ираклий, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами на связи также главный редактор сайта «Грузия онлайн» Гоча Гварамя. Гоча, здравствуйте.
Здравствуйте, привет.
Гоча, кроме того, я хочу сказать, что Гоча был инициатором поездки группы российских журналистов в Грузии в августе, и люди, народ остались очень довольны тем спектром мнений, который Гоча сумел организовать для того, чтобы узнать обстановку, потому что и представители оппозиции, и представители правящих партий все имели возможность пообщаться с этими журналистами и наоборот. И вот, Ираклий, я вот хочу вас спросить, мы тут все ругаем, сидим российскую. Получается так, Давид говорит, что все уперлось в позицию, в менталитет россиян. Вот наш дорогой гость Георгий Кунадзе тоже считает, что тут все неблагополучно. А грузинские политики что, совсем идеальными выглядят, белыми, замечательными во всей этой истории российско-грузинских отношений? Или какие-то дефекты все-таки имеются и с той стороны, с вашей?
Вы в начале передачи перечислили все эти проблемы, которые стоят в взаимоотношениях России и Грузии, и по большей части в них отражалось вот это бытовой уровень проблем. То есть я имею в виду Боржоми, имею в виду визовые проблемы, а проблема, она на самом деле стоит на политическом уровне, как отмечал Дайдар Чешвили. И вопрос, значит, в тупике именно по той причине, что российская сторона не желает выполнять взятые международные обязательства. То есть для меня лично наиболее важно, чтобы наиболее важный вопрос восстановления территориальной целостности, чем продаж, допустим, там боржоми или грузинских вин. Поэтому, если грузинские политики, они грешат, то грешат лишь своей риторикой, может быть. Да и то не особо влияет на, скажем так, грузино-российские отношения, потому что на деле очень многое, в принципе, сделано для того, чтобы российские граждане и граждане смогли свободно приезжать в Грузию. И я не думаю, что 30-долларовая виза является большой проблемой.
Никакой для желающих проблемы нет. Нет, нет, конечно, никакой проблемы нет. Я хочу спросить Аркадия Дубнова. Аркадий, вы видите какую-то долю? Давайте вы хотя бы найдите долю вины грузинских политиков в том, что происходит. Давайте искать.
Ну, дело-то, в общем, с одной стороны, трудное, а с другой стороны, именно поэтому неблагодарное, да? Потому что как только что-нибудь такое найдешь, то тут же скажешь, что ты, значит, болен синдромом великодержавного
шовинизма. Ну, вы скажите, что вы по моей просьбе. Даже по настоянию активному.
Лен, справку дадите, что по вашей
просьбе. Да, да, обязательно.
Вот тут Давид Дарчашвили сказал вещь, которая, в общем, достаточно, прям скажем, не оригинальная, но справедливая, что проблема в менталитете, да, который не позволяет российским политикам двигаться навстречу как бы грузинским. Да. Я хочу сказать, что в Грузии менталитет, может быть, в общем, и политиков, и общественной атмосферы уже изменился, а в России еще не изменился, да, и вот этот, так сказать, этот сдвиг исторического разлома, который, наверное, свойственен всем осколкам бывшей Советской империи по отношению к метрополии, он в отношении Грузии наиболее характерен, да, грузины очень гордые люди. Каждый грузин – это, в общем, как бы это князь, это единица человеческая, так сказать, какая угодно, да. А я могу только сравнить это, никто на меня не обидится, с моими любимыми киргизами, да, там киргизы все очень гордые, каждый из них считает, что он, только он и должен быть, скажем, главой государства. Я уверен, что друзья в Грузии на меня не обидятся этим сравнением. Просто я хотел бы подчеркнуть какую-то эту деталь. Так вот, поэтому очень иногда сложно говорить откровенно с грузинскими друзьями, потому что они очень быстро обижаются. Они очень быстро обижаются, они очень тонкие, очень, очень интеллигентные, очень интеллектуальные, и поэтому всегда нужно как бы иметь такую лакуну, впускать в себя эти обиды и спокойно на них реагировать.
Это было такое долгое предисловие к обидам, которое Аркадий Дубнов нанесет уже после краткой сводки новостей, потому что мы должны уйти на 2 минуты. А я сообщу, что сегодня к Михаилу Соколову вечером в 7 часов придет Дмитрий Орешкин, независимый политолог, и будет рассуждать на тему, ждать ли еще таких же сюрпризов, какой случился с Михаилом Прохоровым по ходу думской кампании. Ну, просто Кассандрой выступит Орешкин, как обычно. Мы продолжим после новостей.
Это Миша попросил.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники и деятели культуры обратились в Сенат США с просьбой ввести санкции против российских чиновников, причастных к делу ЮКОСа, по аналогии с санкциями против лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского. Межгосударственный авиационный комитет сегодня обнародовал причины крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском 21 июня этого года. Тогда погибли 47 человек, пятеро получили серьезные ранения. Среди причин авиакатастрофы – ошибка экипажа и легкая степень алкогольного опьянения штурмана. В Беларуси возобновились слушания по делу о теракте в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 15 человек. Процесс над двумя гражданами Беларуси, жителями Витебска, начался на прошлой неделе в Доме правосудия в Минске. В Йемене в воскресенье произошли самые кровавые за последние несколько месяцев столкновения противников президента Али Абдаллы Салиха с силами безопасности. По участникам многотысячной акции протеста в столице Йемена Сане был открыт огонь. Погибли, по последним данным, 26 человек, более 100 получили ранения. Число жертв сильного землетрясения в Гималаях, по уточненным данным, достигло 50. Ранено около 200 человек. Землетрясение магнитудой около 7 произошло вчера на границе Индии, Непала и Китая. Есть значительные разрушения, так как землетрясение вызвало оползни. В Иране арестованы 5 журналистов телекомпании BBC. Как сообщило сегодня Иранское министерство культуры, журналисты-иранцы, которые работают на телеканале BBC, вели съемки без разрешения этого ведомства. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем вопрос, что делать, если делать нечего. Нечего делать, невозможно пока ничего изменить в отношениях России и Грузии. А менять нужно, казалось бы, нужно все-таки поменять-то. Плохо, потому что не пускают грузин в Россию, плохо с визовым режимом, осложняются постоянно отношения из-за собственности. Вы уже слышали, что тут происходит с ВТО, не попадает Россия в ВТО, потому что Грузия имеет право вето на вступление России в эту организацию. Плохо в этих отношениях, и надо что-то менять, а как это делать? Вот в наши гости пытаются на этот вопрос ответить. С нами ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгий Кунадзе. У нас студия международный обозреватель московских новостей Аркадий Дубнов. И еще двое гостей из Грузии. Сейчас вы слышите Гочу Гварами. То есть вы его еще не слышали, но вот-вот он вступает в разговор. Гоча Гварами, главный редактор сайта «Грузия онлайн» и представитель клуба экспертов Грузии Ираклий Цкетишвили с нами на связи. В этой части программы мы ждем ваших звонков по номеру 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046 и смс присылайте номер +7 903 743 2801. Аркадий Дубнов обещал нам, что он все-таки выскажет претензии грузинской стороне.
Да, мы тут посвящались вот с Георгием Фридриховичем, да, и нашли уж точно одну.
Чем он есть.
А может, я еще добавлю вторую причину. Я думаю, что когда мы говорим о визовом режиме с Грузией, мы не договариваем до конца, что есть полувизовый режим, что есть режим введенный...
С их стороны.
Есть введенный Россией режим визовый, который не позволяет грузинам достаточно легко приезжать в Россию. Но со стороны Грузии ответа ведь адекватного нету. То есть я хочу сказать, что россияне могут приезжать в Грузию совершенно спокойно, оплачивая консульский сбор в такой же сумме, в которой они делают это, приезжая в Турцию. Угу. Там Турция, если я помню, 25 евро, а в Грузию 30 долларов. То есть в Грузию даже дешевле. Да? То есть мне кажется, что грузины... должны просто ясно, четко, публично, так чтобы это было доведено до российского как бы общества и потенциальных туристов,
да.
Обывателю сказать, что нам возможности, необходимости получать визы. Вы приезжаете с паспортом, вам туда марку, я не знаю, что там платите.
Вклеивают.
И привет. Да. А другое дело, что приехать прямо в Тбилиси сложно. Нужно либо через Ереван, либо через Киев, либо как-то
еще.
Почему?
Да? Есть прямой рейс, просто он дорогой. Москва-Тбилиси, это дороже, чем Москва-Киев-Тбилиси. Вот и все, это разница в цене. Вы тоже, Аркадий, не всегда летите в Лондон прямым рейсом, потому что это дорого.
Да,
а летите через Ригу, потому что Air-Baltic гораздо дешевле.
У меня проблемы с Лондоном регулярно. Вот, поэтому я думаю, что... да, это первое. И второе. Вот я не знал даже, что есть такой прямой рейс, да, хоть и дорогой. Но я, например, до сих пор вот уже вроде бы и слежу за этими вещами, но я уже начинаю забывать. А уж если я начинаю забывать, то начинают забывать и другие люди, для которых не является это профессией. Почему бы спокойно еще раз изложить конкретные претензии грузин к России в части невыполнения договора после войны августовского 8-го года? Сказать честно, без эмоций, без проклятий, без обвинений, без психики, так сказать, без психических выпадов, да, психологического свойства. Сказать, что вот русские войска, российские войска стоят-то там-то и там-то, а это есть нарушение такого-то пункта протокола Медведева-Саркози, да? Либо что-то еще, так сказать, конкретно изложить, господа.
Где изложить они должны это все?
Где изложить? В своей прессе.
Ну, имеется в виду на переговорах в Женеве, в той же самой, вы это хотите сказать.
Я хочу сказать, что, например, читая замечательные блоги Кати Катрикадзе на «Эхе Москвы», которые единственно прямо доступны, так сказать, российскому читателю, я очень вижу много эмоций, но очень мало вижу, так сказать, конкретики такого рода. Почему бы нет? Почему бы спокойно не вернуться за стол переговоров даже на уровне общественных, так сказать, прений, а не на уровне бесплодных женевских, к сожалению, дискуссий?
Угу. Гоча Гварами, в общем-то, это даже и к вам вопрос. Вы руководите сайтом «Грузия онлайн», он выходит по-русски. Вы считаете, в чем-то вы не дорабатываете, как главный редактор этого сайта? Что-то вы не так объясняете, может быть, россиянам? Может быть, четче нужно ставить акценты? понятнее, жестче.
Еще раз я приветствую всех слушателей. Большое спасибо, что пригласили в передачу. Давайте я с конца начну. Затронув женевские переговоры. Они, женевский формат был создан по итогам той военной агрессии, которую Россия проявила в отношении Грузии в 2008 году. Именно эти переговоры и должны способствовать выполнению, в полномасштабном плане, выполнению договора. Кстати, почему-то называют Медведев-Саркози договор. Когда это вообще, вообще-то это российско-грузинский договор, а Саркози просто, как бы возглавляя инфраструктуры, тогда способствовал принятию этого договора. Вот. Давайте на этом тоже акцентируемся. Вот. В этом договоре было сказано, что российские войска должны отступить на те позиции, которые существовали до начала военной агрессии, то есть до злополучного 08-08-08. К сожалению, российские войска стоят в Ахалгорском районе, который сегодня называется почему-то Ленингорском, которая не входила в зону конфликта и полностью контролировалась официальным Тбилиси. Почему-то на это российская сторона не обращает внимания или не хочет просто обратить на это внимание. Давайте и это учтем. То, что касается того, что мы не оглашаем наши претензии, и если оглашаем, то чисто эмоционально и в психозном состоянии, тоже не соответствует действительности. Мы уже на протяжении многих лет акцентируем именно без всяких эмоций на те вопросы, которые не выполняются не только последним договором 2008 года, но начиная еще с 90-х годов, когда не выполнялись еще резолюции Совета Безопасности ООН, где Россия ставила свою подпись и брала роль посредника урегулирования конфликта в части Абхазии уже в конкретном, да, тоже Россия способствовала нарушению абхазской стороной этих резолюций Совбеза ООН, где, еще раз подчеркиваю, стояла подпись самой России. Вот. Об этом говорить почему-то не хотят. Что же касается эмоционального вопроса в отношении между Грузией и Россией, да, то эмоциональности они больше на российской стороне и на самых верхах, когда говорят, что подвешут за одни места там Саакашвили или там разорвут как в тряпку. Ну, в общем, эмоции больше в российской политике, чем в грузинской. Я имею в виду межгосударственные отношения.
В лексике уж точно, да. Ну, то, что себе Дмитрий Медведев
позволял. Да, так что ему с нашей стороны не присутствует. Грузинская сторона всегда аргументированно ставит те вопросы, которые должны решаться. Но почему-то вот в отношении российско-грузинских отношений, я помню, приезжала к нам делегация еще, если не ошибаюсь, 2000... Я не хочу сейчас ошибиться, это тот период, когда Шевченко не пустили в Грузию. Вот тогда были журналисты, остальных двоих пустили. Вот, и на этой пресс-конференции я им сказал такую вещь. К сожалению, мне вспоминается анекдот моего детства, когда в песочнице сидят лисица, заяц и медведь, и по-детски друг друга дразнят, что вот, а у меня лопаточка есть, заяц говорит, лисица, а у меня ведерочка есть, а у медведя ничего нету, сидит такой грустный, а у меня, а я вас всех побью. Угу. Вот почему-то мне вот этот анекдот как-то вспоминается. И если я это в детстве...
Это не анекдот.
В детстве тогда я очень смеялся над этим анекдотом, но сейчас до слез обидно просто. Этот анекдот практически Россия превратила в сущность и в реальность.
Да,
вот. Георгий... И вторая позиция, когда еще вот так вот опять к юмору я и... к советским мультфильмам возвращусь, то есть такой мультфильм «Баба Яга против». Угу. Вот. То же самое и в российской политике. Что ни ставь, везде она против, лишь бы свое «я». А свое «я», извините меня, сегодня 21 век, и Советский Союз не существует, холодной войны не существует, и сегодня весь мир общается на цивилизованном языке и на языке компромисса.
Нас уже, Гоча, вот. Нас ждут слушатели. Гоча, спасибо большое. Я просто, Георгий, у Георгия Кунарда есть реплика, и слушатели уже на связи. Пожалуйста, Георгий.
Вы знаете, вот реагируя на ваш призыв сказать что-то, какую-то критику выдать в отношении политики Грузии, я могу сказать, что мне, например, кажется странным, когда Грузия выступает в защиту режима Лукашенко. Понятен принцип «враг моего врага, мой друг». И, тем не менее, я думаю, что подобная апологетика нелепого, совершенно дикого диктаторского режима, она не делает чести стране, которая претендует на звание демократической и действительно, в общем, по большинству параметров таковой является.
Вы считаете этот фактор тоже осложняющим отношение российской
власти? Я думаю, что вот такая позиция в отношении режима Лукашенко, она, конечно же, не добавляет грузинским властям друзей среди тех, кто изначально с симпатией относится к
Грузии. Я обязательно наших грузинских коллег попрошу комментария, но сначала все-таки звонки. Демир Агабердыев из Тегерана звонит. Ладно. Пожалуйста, Демир, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Вас всех привет из Москвы. И большой привет Аркадию Дубнову. Мы с ним лично знакомы. Дело в том, что я Грузию очень хорошо знаю. Я очень люблю Грузию. И когда у меня возникли проблемы в Москве, мы с моей женой, москвичкой, убежали в Грузию.
Так.
И когда я пришел в контрразведку и сдался в Поти городе, в начале контрразведки мне сказал: «Извини, друг, я не могу тебя сейчас в ресторан пригласить, я приглашу тебя вечером». И они нас пригласили.
Хорошо, они там живут.
Облизывали просто. И моего сына, москвича, не русские, никогда не было ничего. Только говоришь с Москвы, они говорят: «О, вы с Москвы, мы вас так любим, так все хорошо».
Демир, у вас есть конкретное предложение? Так, все, это поняли. Конкретное предложение по улучшению отношений российско-грузинских. Что должно случиться?
Да. Я просто предлагаю скинуть вот эти все проблемы. Да. И вспомнить, что мы просто люди, граждане одной страны.
Хорошая идея. Демир, спасибо вам большое.
Нормальные люди.
Ладно.
Нормальные люди.
Ладно, мы скидываем. Демир, спасибо вам за эту идею, но это все-таки не к людям. Нам приходится делить. Вот говорят, не надо делить-то. Надо делить людей и политиков. Надо делить. Потому что этот призыв к политикам смысла, к сожалению, не имеет. Они не скинут. Вот они не скинут. Виктор из Вологды, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. Уважаемый Гоча Гварами, вы меня слышите?
Слышит вас, да. Значит,
у меня будет к вам вопрос. Почему Грузия до сих пор не поставила вопрос о том, что Россия стала снабжать оружием незаконно южно-осетинские и абхазские формирования, которые были гражданами России и находились на территории Грузии? Ведь Россия раздала паспорта. Ведь это же прямое преступление, какое имело право Путин и другие снабжать оружием и вооружать этих отщепенцев. Это первый вопрос. Надо ставить этот вопрос жестко, потому что нигде не звучит. И второе. Я лично считаю, что на данном этапе сделать практически невозможно. Почему? Когда немцы стояли в 30 километрах от Москвы, Россия, ну, Советский Союз, Россия ни спортивные соревнования, ни культурные связи не проводила. А русские войска, вы учите, с вами говорит патриот России, но русские войска в настоящее время стоят в 30 километрах по прямой от столицы Грузии. Я считаю, что наш президент не глупый, но не умный. Вам нужно будет действовать более решительно через международные организации ООН и ставить вопрос перед судом международным в Гааге.
Вот так, Виктор, так. Спасибо. Значит, вы задали много вопросов. Давайте мы последовательно, чтобы ничего не забыть, давайте мы попросим Гочу ответить на вопрос, почему Россия не ставит перед международный общественный вопрос о снабжении России, Грузии, простите, пожалуйста, о снабжении России вот этих вооруженных формирований, а уже тогда Ираклий Тсикетишвили ответит по Лукашенко. Пожалуйста, Гоча, говорите про оружие.
Спасибо за вопросы. Я все-таки про Лукашенко, чтобы не забыть.
Ну, не забудем
меня, но мы. Лукашенко, Нет, режим Лукашенко Россия поддерживала и с самого начала. А когда Лукашенко стал за независимость своей страны как-то и перечь российской политике, вот тогда уже Лукашенко не стал приемлемым для России. Это так, маленький комментарий, да, к этому вопросу. Что же касается заданному вопросу, мы этот вопрос не раз ставили. Тогда еще не было того злополучного 08-08-08. Вопрос паспортизации, как только начался на обеих территориях, сегодня уже оккупированных, но тогда еще официально считавшимся регионами конфликтов, да, но Грузия всегда ее считала официально оккупированной территорией, и она не раз ставила этот вопрос на международном уровне, и в прессе об этом писалось, и комментарии делались, и лично мной ни разу статьи и комментарии писались по этому вопросу. Так что этот вопрос всегда затрагивался, но пока ООС не перевернулся, на Западе не поверили, что стороной конфликта в обеих регионах, и в Хинвальском регионе, и в Абхазии, в частности, Россия не являлась стороной, как говорится, не имела миротворческую в реальности функцию, а являлась реально стороной конфликта и заинтересованной стороной. Вот. Нам не верили никогда, потому что Россия имела рычаги давления, Россия имела и сейчас имеет рычаг вето в Совбезе ООН, да, и не раз блокировала такие резолюции, которые не нравились просто ей. Так что этот вопрос мы всегда поднимали и ставили. Что же касается Гаагского суда, то иски туда поданы, рассматриваются. Так что как закончится, это уже, к сожалению, не от нас зависит. Но от нас, разумеется, зависит, какие фактологические материалы грузинская сторона предоставит на этом суде. Но процесс начался, процесс идет. Так что это зависит, вопрос времени, как что все решится.
Хорошо. Я напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем ту ситуацию, которая сложилась на сегодня в российско-грузинских отношениях. Она очень плохая, выхода из нее нет. Нам, слушатели, я коротко пересказываю содержание СМС, приходящих на пейджер. Пока Путин, отношения не изменятся. Точно так же, как Дмитрий Медведев заявляет, пока Саакашвили отношения не изменятся. То есть и наши слушатели увязывают с одним политиком, персонифицируют разрешение ситуации, Дмитрий Медведев с другим политиком, но вот все уперлись вот в эти две головки двух стран. И я сейчас хочу сообщить вам, уважаемые слушатели, одну важную информацию, что ведь обе страны как-то стараются давить друг на друга через международную общественность. Вот, например, ВТО. Пишет сегодня газета «Коммерсант», что Россия постарается склонить на свою сторону ряд государств и Европейского Союза, чтобы нажать на Грузию. В частности, премьер-министр Владимир Путин заявил, что если Россия не вступит в ВТО, то поднимет пошлины на круглый лес, что подставит в сложное положение Финляндию. То есть Финляндию пытается заставить надавить на Грузию. И наоборот. И вот теперь послушайте, где именно Грузия ставит те вопросы, о которых говорил Аркадий Дубнов. Я читаю по тому же «Коммерсанту». 15 сентября в Тбилиси прошло ежегодное совещание грузинских послов, в ходе которого были сформулированы приоритеты дипломатии Грузии. Был проанонсирован визит в Грузию в октябре президента Франции, и замглавы МИД Грузии Торнике Гордадзе дал понять, что этот визит рассматривает исключительно в свете отношений с Российской Федерацией и, цитирую, продолжающейся оккупации 20% территории страны. Саркози хочет лично посмотреть, как выполняется состоящий из 6 пунктов соглашение Саркози-Медведева-Саакашвили, объяснил цель визита президента Франции Торнике Гордадзе. По мнению Грузии и ряда западных стран, Российская Федерация не выполнила основной пункт соглашения, отказавшись отвести свои вооруженные силы на позиции, на которых они находились до начала боевых действий в Южной Осетии. Президент Франции имеет очень хорошие отношения с российским руководством, и это поможет ему решить многие вопросы, заверил коллег посол Грузии в Париже Мамука Кудава. Я хочу спросить нашего гостя Ираклия Ткетишвили. Ираклий, вы верите, что Саркози договорится с руководством России и как-то все-таки поможет в разрешении этой ситуации? Ираклий? Ираклий, срывается номер телефона. Аркадий Дубнов. Вы верите, что президент Саркози окажется тем самым фактором, который изменит не расстановку сил, а просто ситуацию саму с этими вооруженными силами на позиции?
Да, я в это верю, только при одном условии. Если Саркози к этому моменту будет известно, кто пойдет на выборы президентские в Москве.
С тем и договорится. С тем он и сумеет договориться. Борис пишет, сразу скажу, я не был сторонником признания независимости Абхазии и Южной Осетии, потому что для России гораздо выгоднее было держать эти республики в подвешенном состоянии и таким образом влиять на политическое мнение руководства Грузии. Но что сделано, то сделано. И если Грузия считает эти республики своей территорией, то пусть ведет туда представитель своей власти, губернатора, начальника полиции, представителя армейских властей, армейских частей. А если Грузия не может это сделать, то пусть она молчит в тряпочку. Спасибо, Борис.
Вот он,
ну, серьезная постановка вопроса. Во-первых, знаете что? Еще один вопрос прозвучал от нашего слушателя, который остался неотвеченным. Вот Георгий Кунадзе, как вы считаете, может себе Грузия позволить повести себя так, как Россия когда-то, Советский Союз? Вот немцы стоят в 30 километрах от границы, мы с ними не имеем никаких дел, мы не проводим соревнования. Может ли Грузия сказать, вы у нас тут рядом, и мы с вами вообще, то есть просто вот все разрываем, не знаем, кто вы такие. Она может себе позволить?
Я думаю, что ничего более глупого Грузия таким образом сделать бы не смогла. Вы знаете, я напомню замечательные слова Георгия Арбатова, который в начале перестройки в одном из своих выступлений в США сказал американцам: «Мы собираемся сделать страшное, мы собираемся лишить вас врага». Да? Вот я думаю, что Грузия могла бы в значительной мере выиграть, если бы она последовательно занимала позицию не врага России и россиян. Ничего другого на самом, по-настоящему придумать-то нельзя. Понятно, что до тех пор, пока сохраняется нынешнее положение, до тех пор, пока Россия признает независимость Абхазии и Южной Осетии, отношения России с Грузией будут, ну, я бы сказал, в стратегическом тупике. Возможны тактические какие-то вещи, какие-то технологические шаги, но не более. Но я не согласен с радиослушателем, который говорит, что, дескать, что сделано, то сделано. Я хочу напомнить, что когда Соединенные Штаты вознамерились признать Китайскую Народную Республику, они прекрасно отказались от признания Тайваня, который был, в общем-то, не чета, допустим, Южной Осетии, а был и остается вполне жизнеспособным.
То есть сначала признали, а потом отказались.
Да, потом отказались спустя 30 с лишним лет. А при этом ничего, в общем, мир не перевернулся. Такова политика. Да, когда говорят, что раз сделали, значит, назад пути нет, это, конечно же, разговор для политики и для пропагандистов, но не для дипломатии.
Ираклий Ткетишвили на связи с нами. Ираклий, вы действительно всерьез связываете надежды с личностью президента Франции в урегулировании этих отношений, этого конкретного конфликта на границе Грузии? Или это, ну, уже фигура речи, что ли? Уж не знаю, как назвать.
Я считаю, что Саркози сегодня не намерен влезать в это дело, в процесс урегулирования, несмотря на то, что он выступал посредником. Считаю, что Франция и Германия сегодня играют свою политическую игру с Россией, и поэтому им сейчас невыгодно выходить за рамки риторики. И на данном этапе надежды, что, скажем, Европа надавит на Россию настолько, насколько можно, чтобы можно было решить и урегулировать этот вопрос, я сомневаюсь в этом. Но со временем думаю, что эти отношения и в Германии власть сменится, и во Франции власть сменится, и все может измениться в ближайшие годы. Поэтому думаю, что со временем это давление возрастет на Россию, и России все-таки придется выполнять международные соглашения, которые она подписала и взяла обязательства. Тем более, что уже все международные организации и все больше европейских государств на официальном уровне подтверждают факт оккупации территории Грузии.
Спасибо, Ираклий. Перед тем, как передать слово Аркадию Дубнову, все-таки пишет Федор из Санкт-Петербурга уточняющую смс-ку, что и без Саакашвили Кремль все равно будет давить на Грузию. Даже не надейтесь. Пожалуйста, Аркадий.
Нет, я просто хотел заметить, что очень важный пример привел Георгий Кунадзе по поводу непризнания, отказа от признания Тайваня Соединенными Штатами. Но надо еще просто сказать, что это такие вещи, такие эскапады может позволить себе очень сильная держава, очень сильный лидер такой державы, исходя из очень рациональных соображений, понимая, что с Китаем шутки шутить нельзя, и надо принимать его в будущей расстановке сил. Это первое. И второе. Действительно, я скептически, я пошутил, когда сказал, верю ли я в возможность Саркози. Видите ли, Саркози нужно влиять на того в Кремле, кто принимает решение. Значит, если это Медведев, который стал заложником своей же решимости августа 2008 года, да, когда он принял все на себя и сделал это себе главным, так сказать, главной заслугой, пытаясь показать, что кто в доме хозяин, то вряд ли этот президент, даже если он окажется снова в Кремле, позволит как бы дезавуировать это решение. В этом проблема. И, к сожалению, должен сказать, что это мог бы себе позволить только другой, старший, так сказать, думвир, если он вернется в Кремль, потому что у него-то будут для этого более серьезные основания. Он может сказать, это была не моя война. И как бы я не хотел бы, так сказать, возвращения Путина в Кремль, я вынужден предположить, что такое возможно.
Ну, это чистая теория. Теория, да,
а,
да.
А мы сейчас разве что? А
мы сейчас, да. Не, я имею в виду, что это модель его поведения. Поведение логическое, но, зная его, конечно, представить себе это невозможно,
это
что
не
он откажется от этой войны. Да.
Можно я скажу буквально одну фразу? Вы знаете, я бы хотел сказать так, что в стратегическом плане изменения возможны не сегодня, не завтра, через какое-то время. Но если бы можно было высказать пожелание Грузии, у Грузии есть шанс стать, ну, наверное, образцовой демократической страной среди постсоветских государств. У многих стран, в том числе у вашей любимой Белоруссии или у того же Узбекистана, таких шансов нет. Используйте этот шанс, станьте примером в том числе и для большой России.
Нина Васильевна из Москвы, подводите итоги нашему разговору. Увидели ли вы свет в конце туннеля вот через этот час?
Добрый день.
Здравствуйте.
Я очень извиняюсь, волнуюсь, разговаривая с вами, но я все-таки не могла остановиться, не позвонить. Прошу прощения.
У вас 10 секунд. Говорите, не извиняйтесь, говорите.
Вы знаете, в самом деле, огромная Россия, территория 200 миллионов квадратных километров еще не освоена. То есть 2 миллиона квадратных километров в России еще не освоено. Освоенные убегают, потому что жития там нет. Города очень много. Я у вас, между прочим, слышала.
Нина Васильевна, мы можем только догадаться, что вы хотели нам сказать. Спасибо вам за этот звонок. Мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Список Магнитского по делу ЮКОСа. Письмо правозащитников.
Комментарии экспертов.
Кому можно жаловаться на Владислава Суркова?
Право автора.
Пирог с капустой. Владимир Абаринов. О счастливых и несчастных правительствах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.